Ранейшие полонные доставали с кишеню ключи, отмыкали свои замки и опускали униз вешалки со спецовками. Яны растлумашили новичкам, что и яны так само повинны отмыкать замки, у яких торчать ключи, опускать вешалки и, перепранувшися, вешать на и свою вопротку. Потом вешалку за денем треба поднять у гору под самую столь и, надевши кольца ланцужка на замочную дужку, замкнуть замок, а ключ, до якого примацавана бирка с отповедным номером, узять у кишеню. Янка повернул ключ, одомкнул замок, снял с его дужки кольца и, потрошку отпускаючи из рук ланцужок, опускал вниз вешалку. Человечьи голосы заглушало протяжное сверчение. Высоко под столь, рухающийся по роликах, сверчали ланцужки, небы немазанные колы фурманок по выбоинах разъезженной дорой. Янка кидывал позерком десятки вешалок, что опускались, але не разумел, которая ягоная. И он подшакал, покуль яны опустятся, и почал тузать за ланцужок, то трошки подтягиваючи его, то отпускаючи назад, как таким чином подторган не вызначить позерком, где находится ягоная вешалка. И он зауважил, что и Вадим побач с ним робит то же самое. Их вешалки звисали кроков за 10 от замков и были суседние. Вешаючи шинель на один из 4 рогов, Янка горко усмехнулся. Вешалка нагадывала кошку, якой он бывало подшепливал со студни ведро, упущенное с бочеп. Только до кошки был примацаванный не ланцужок, а тонкая веровка. Перепранаючися, хлопец уявил глуховатый металличный стук и шорганье кошки, обцинковое ведро подводной толщи. И уже як бы цемачу в устами смак холодное, аж заломало в зубах воды из батьковской студни. Не сдарма я пили жихары з усяго конца ихней улицы, но ей были іншие студни, нават глыбейшие, некоторые с цементовыми кругами, але у одних вода горенила, у других мела тлустый присмак, а у ихней студни со збуцвелым срубом на нижних венках с преспокрытым мохом она была смачная. Казали, что у ее много железа. Змалку ее не разумел, кто накидывал студню железя. Хлопчук зауважил, что кожная железина ржавее от воды. И все сдивлялся, чему вода у ихней студни завсёды прозрыстая, чему яна не ржавее. Гэты вспоминный оборвал незнаемый немец. И он забрал Вадима и кудысти повел разом с остатними полонными у брезентовых спецовках. Фрейвальд подгонял худшей перапранаться. Многие с пополнения перапранувшися все еще блукались род опущенных вешалок и заминали один одному каля дратяной сетки, шукаючи свои замки. Янка занепокоился, навато близнулся, как зараз хоть глыточек воды, у якой шмат железа. Он ведал, что глытком не на то лишь смаги, или ему сдавалось, что достатково теперь причаститься одним глытком, и в пекле будет легче, бо с примесью железа по всем теле разольется гарт и дужесть. И он подошел до замка и почал подтягивать на себе ланцужок, поднимаючи в гору вешалку за деньем, и зауважил, что за дратяной сеткой так само перепранаются люди, и они размовляют, але немагчыма пачуць іхнюю гаворку, бо пад столлю безупынку сверчаць ролікі. Па асобных словах хлопец пераканаўся, што людзі размаўляюць там па-нямецку. На плячах іхніх цёмных і карычневых куртак, на спінах разнамасных кашуляў і клячастых паўпаліто няма кляйма, якое вялікімі літрамі напісана алейнай фарбай, жоўтай або белай, на плячах шыняля гімнасцёркі кожнага палоннага. Значыць, там цывільная. Мабыць, нямецкія шахтёры. У гэты момант зноў прагучала каманда Фрейвальда: «Слюшаць внимательно! Все за мной!» «Ад гэтага не чакай паблажкі, прыдбаў дармовую рапсілу». Палонныя рушылі ўслед за Фрейвальдам па калідоры, потым глуха загрукалі нагамі па металічных прыступках лесвіцы, і ўжо нібы сгружаючи на бляшаные листы каменья, дробно забраманили обцасами по железных плитах подлоги на другим поверсе. «Здесь все на ходу собирают лямпы», — командовал Фрейвальд, показываючи рукой на широкое окно, коли я кого спынюсь. Высокий худорлявый полонный у новой спецовцы, беручи с подоконника лямпу, раптом спытался. «Пан, шахта газовая?»
«Почувствуешь, когда в клетии опустим туда, как вы опускали в клетках канареек в шахты Донбасса».
Злорадно усмехаючись, отказал Фрейвальд, полонный неразумеючи потиснул плечами. Янка насторожился, причем тут Донбасс и канарейки у клетках. А Фрейвальд, переконавшийся, что передние берут с подоконника запаленные лямпы, какие торопко выставляли туды три жанчины, одразу же рушил далей на переде полон. Хлопец подумал, что гэтые жанчины немки. Але почув, як яны зрэдку перакидываются словами с полонными. А коли доведался, что они так само полонянки, яких немцы вывезли сюды, у голове мельгнуло. Мало того, что полонных опустили у подземелья, дык еще и наших жанчин кинули в это пекло. Янка так само взял лямпу, поглядел, як робить іншие, и, беручись их приклад, поднес до твару и, повернувши головку со шкляным колпачком, спочатку потушил, а потом знову включил светло. Прайшовши метров 200, усе спынилися, аднекуль патыхала вільгаццю, дзесьці шипела паветра. Навокала сабраўся цэлы натоўп, палонныя ўліліся ў яго і растварыліся. У некаторых на галовах былі шчыгульныя каскі з брылямі. Толькі па аднолькавых новых спяцоўках можна было яшчэ адрозніць палонных з учарашняга папаўнення. Янка прислуховывался и нияк не мог зразуметь, откуль доносятся звонкие сигнальные удары, зверху ти с-под земли. Раптом с глубини, небы вялизный лифт, с пекла вынырнула и нерухомо повисла над безданью двухповерховая клеть. Хлопец занепокоився, широко расплющенными от жаху в очами, и он глядел, як отсунувши перед ей металличную городжу, у клеть почали выходить люди. Коли по чарзе абодва ее поверхи заполнились, и она, напруженно уздрыгнувши, нырнула в прорву, у Янковых грудях ёкнуло сердце. Чем более проговито глытало людей ненажерное подземелье, тем более Янка отчувал себе самотно. Нареште хлопец убачил, что працуя не одна, а две клети, рухают сены побач, одна насупрать другой. Видать, коли одна поднимается на поверхню, другая в этот момент опускается на дно подземелья. После кожного з'явления и зникнения пекельного лифта Янка инстинктивно отдалялся от огороджи перед подземной прорвой. Оленю забаве на топу засталася маленькая жменька людей. Разом с ними и он вымушенный был нареште увойсти в клеть. Мабуть, гэтак отчувая себе зверу клетцы, якая вось-вось повинна рушить зиму невядомую дорогу. Повернувшись спиной до остатних, хлопец для устойливости ширей поставил ноги, прислонился до стенки с ностом круглых дюрочек и заплющил в оч. Спочатку, коли клеть дрогко скаланулася и рынулася у продонья, у его середине что-то оборвалося, и душа пынулася у пятках. Мабыть, от худкого руху вниз шумело в ушах, а у грудях небыто спынилося сердце. Потым, коли я начу, что клеть опускается худко, але плавно, и тело заховывая равновагу, его груди захлестнула теплая хваль.